Лекция номер 6.
Какие болезни связаны с какими чертами характера? И сегодня мы будем с вами говорить о том, более глубоко изучать, какие у нас есть чувства и как они, какие виды болезней они вызывают, если они неправильно работают. Значит, давайте начнем вот со второго пункта. Значит, напоминаю, с прошлых лекций мы говорили о том, что чувства, они имеют тонкую материальную природу. Это значит, что они материально, их можно материально, то есть зафиксировать как-то, но современные приборы это сделать не смогут. Потому что их природа тоньше, чем даже лептонный уровень, который сейчас открыт учеными. Поэтому, если кто-то говорит, что он может определить, как действуют чувства человека, то это просто ошибка. То есть ученые могут определить только самые грубые физические энергии на уровне нервных импульсов в организме. И все современные диагностические научные приборы, они основаны на этом. Даже метод Фоля, он не выходит дальше вот этих волновых каких-то, волновых импульсов, идущих от нервных тканей. Чувства же человека, они как щупальца окружают наш организм, нас окружают как щупальца. И все они соединяются не с телом, не с нашим телом, а только с умом. Есть еще тонкое тело, оно состоит из ума, разума. Вот. В ум входят чувства. И самый тонкий элемент – это ложное эго. Ложное эго – это самый тонкий элемент. Он может заполнять ум, разум и заполнять чувства. Он может все заполнять. Чувства, они могут соединяться с различными объектами. Они наполняют их своей силой и прикрепляются к ним. И самое удивительное заключается в том, что память – это сила ума. Ум своей силой может чувство какое-то, допустим, чувство зрения или чувство слуха, или тактильное чувство, направить к какому-то объекту и вспомнить его. В момент воспоминания будет опять контакт с этим объектом, произойдет контакт. Но так как ум, он имеет свойство объединять, как бы синтезировать, то если сначала мы, допустим, купили там спичечный коробок, допустим, то если мы вспоминаем спичечный коробок, то мы не вспоминаем именно этот спичечный коробок. Мы просто в целом как бы силу, энергию этих всех спичечных коробков вспоминаем сразу. И происходит контакт как бы с этой энергией, понимаете? То есть чувства, они... Но если речь идет о родственнике, то есть когда мы вспоминаем своего родственника, то чувства непосредственно контактируют с ним. Память толкает, движет эту тонкую энергию, она как щупальца находит этого родственника и происходит воспоминание. Поэтому умершего человека вспомнить по-другому. То есть мы вспоминаем умершего человека по-другому, чем живого. Потому что умершего человека не найдешь уже рядом. Поэтому его образ расплывается, он становится другим. Кто столкнулся с этим феноменом, поднимите руку. Кто почувствовал, что когда человек умирает, очень трудно вспомнить? Есть такие люди? Один человек тут, два, три. Вот. Труднее, причем не сразу, через некоторое время, через недельки, две, три, становится труднее вспомнить. Вдруг резко раз, и стало трудно вспоминать. Знаете, почему это происходит? Потому что душа этого человека, она уже покидает это место. она уходит не через 40. И поэтому и тонкое тело, оно уходит вместе с душой. И тонкое тело, оно уходит в следующее рождение. Поэтому человека вспомнить уже трудно, потому что тонкое тело ушло. Контакт идет с тонким телом всегда. Поэтому проблемы вспомнить умершего. Но живого человека вспомнить нетрудно. Где бы он ни был на земле, если вы с ним имели тесные отношения, вы сможете его хорошо очень вспомнить. И это воспоминание, оно может быть положительным и отрицательным, да? Положительное воспоминание дает нам здоровье, отрицательное воспоминание дает нам страдания. Итак, чувства, как щупальца, они могут соприкасаться с хорошими и с плохими объектами для нас. Хотя объекты, в принципе, одни и те же, но мы воспринимаем их по-разному, в зависимости от того, что они нам приносят. Если они нам приносят удовольствие, то для нас они хорошие. А если они нам приносят страдания, для нас они плохие. Поэтому мы должны, во-первых, знать, с чем контактировать, потому что есть объекты, которые приносят только страдания. Есть объекты, которые приносят только страдания. Есть объекты, которые приносят только счастье. Какой объект приносит только счастье? Бог. Бог приносит только счастье, а только страдания что приносит? Много чего, да? Только страдания приносят обман, желание жить за чужой счет, гнев и так далее. Только страдания. Поэтому мы должны стремиться контактировать с духовной силой и пытаться оставить контакты с теми силами, которые приносят нам страдания. У нас есть 5 чувств. Есть еще 5 чувств действия, но мы не будем сейчас о них говорить. Есть 5 чувств, с помощью которых мы воспринимаем мир. Чувства восприятия. Они называются гьян-эндрия. Гьян-эндрия. Это значит чувства, предназначенные для познания. С помощью этих чувств мы познаем мир. То есть все, что существует в этом мире, предназначено для нашего познания. И мы узнаем, хорошее или плохое при контакте со всем, что у нас окружает. Значит, начнем с чувства слуха. Слух является, обладает самой тонкой природой. Чувство слуха контактирует с более глубокими даже структурами, чем ум. Слух контактирует с разумом человека. И даже глубже, чем разум, проникает. Слух – это самая тонкая структура восприятия человека. И слух, через слух передается самая разрушающая или самая созидательная сила, которая существует в этом мире. Поэтому через слух происходит самое сильное лечение, и разрушение тоже может произойти через слух сильнее всего. Поэтому вы должны сразу сделать определенный вывод, что просто нельзя слушать плохого человека. Надо отойти от него, постараться не слушать. Потому что через слух проникнет в самое сердце информация. Вы прекрасно знаете это, что когда кто-то говорит что-то, то бывает очень плохой результат от этого. Невозможно избавиться от звучания этих слов. Да? Если человек говорит с каким-то очень таким жестоким чувством, то это слово, оно уходит в сердце, и оно потом очень сильно давит на сознание. Поэтому мы должны избегать конфликтов и стараться, как только мы увидели такой контакт у себя плохой, как можно больше желать счастья этому человеку и постараться избавиться от плохого контакта этого, иначе он будет нас разрушать. Что значит контакт? Это значит, что через слух в самое сердце До самого разума доходит сила того, что нам говорят. До самого разума даже эта сила сильнее ума. Поэтому, когда что-то услышали мы, невозможно противостоять даже силой ума. Мы не сможем доказать себе, что это не так. Если мы что-то услышали, нас что-то осквернило, то мы, несомненно, будем испытывать жуткие страдания от этого. Поэтому человек не может защититься, кроме как молитвой, от мата, там, от различных грубых слов. Считается великими мудрецами, что дурная речь стоит рядом со смертью. То есть, когда человек произносит дурную речь, то он себя ставит рядом со смертью. Это одна из самых опасных вещей, которые существуют в природе. Поэтому мы должны быть очень серьезными. Есть еще другая сторона медали. Это лечение с помощью слуха. Это самое сильное лечение. Но здесь должны совпадать несколько факторов. Поэтому ценность этого лечения, она возрастает в том случае, если эти факторы присутствуют. Первый фактор. Звук должен исходить от чистой личности. Это значит, что все качества личности передаются через звук. Оказывается, голос – это не просто вибрации голосовых связок. Голос человека, он идет из сердца и характеризует все, что существует у нас. По голосу можно узнать все про человека, абсолютно все. Вот. Я не могу сказать, что я могу все узнать по голосу, но, по крайней мере, большинство болезней определить можно. Кто согласен с этим? Поднимите руку. Кто уже слышал это? Теперь, кто слышал это по телефону? Вот. Кто-то слышал и кто-то согласен, что это есть, это существует в природе. Потому что голос обладает огромной информативной силой. Это самая большая информативная сила идет в голосе человека. Потому что он идет из сердца. И в зависимости от чистоты человека меняется его голос. Поэтому если человек становится более грязным, его голос загрязняется. Если человек становится более чистым, его голос становится чище. Поэтому невозможно скрыть ничего человеку, который начал говорить. Все наружу вылазит сразу. Поэтому есть такая пословица. Когда можно определить глупца и ученого человека, в какой момент он определяется? Когда он открывает рот, да? Такая пословица. Когда открывает рот, становится все понятно. Поэтому мы должны понять такую вещь, что мы ничего не скроем. Скрывать мы ничего не сможем. Когда мы открываем рот, то сила вибраций идет прямо в сердце другому человеку. И он по нашему голосу все про нас знает подсознательно. Жена знает все про мужа, когда он приходит с работы. И говорит, дай покушать. В этот момент она все про него уже знает. И она уже определяет свое настроение, свою позицию жизненную по отношению к нему, если он был не на работе и так далее. Поэтому скрыть ничего невозможно. Все наяву. Это благодаря такой силе голоса. Вот. Такова сила голоса. И когда чистый человек произносит, если он просто говорит, то будет лечебная сила. Человек, то есть чистый человек обладает чистым разумом. Когда человек чистый говорит, его сила разума передается в сознание всех, кто слушает, и происходит очищение через очищение разума. Но когда чистый человек, то есть мудрец, какой-то святой, произносит молитвы, то не только сила его разума, но и божественная сила, идущая от повторения святых имен Бога, потому что имя Бога, оно само со себя говорит. Человек, если произносит с большой верой имя Бога, то сам Бог входит, то есть сам Бог присутствует в этом имени. Он не входит даже, а он не отличен от этого имени. Понимаете? То есть он сам присутствует в этом имени святом. Поэтому и существовали с древних времен произношение святого имени как самая большая сила, которая дает человеку счастье. Когда человек произносит святое имя Бога, он мгновенно очищается. он сгорает, многие греховные реакции его мгновенно. Такова сила, потому что это идет через звук. И когда человек слушает, в священных писаниях написано, что за долю секунды сгорают реакции, то есть плохие поступки многих жизней, если он слушает святого, чистого святого человека, как он произносит молитву. Но так как чистых святых сейчас найти очень трудно, поэтому мы не видим такого феномена. Но в священных писаниях он написан. Человек мгновенно очищается и понимает все. То есть он узнает все сразу, все знание, когда он слушает такую молитву. Поэтому и существует, так сказать, такой обычай ходить по святым местам. Люди ходят по святым местам для того, чтобы столкнуться хотя бы раз в жизни с чистым человеком, который чистые люди живут в чистых местах. И, услышав его молитву, можно очиститься сразу от многих сотен грехов и таким образом получить духовное знание в свое сердце, просто послушав такого человека. Очень просто. Вот. И это самое глубокое, самое сильное лечение. Это слушание святых имен, идущих от чистого человека. И вот у нас есть кассета, вы слышите, когда мы всем желаем счастья, она поет. Я знаком с этим человеком. Он живет в святом месте. И порядка 15 лет, даже, по-моему, больше, он вообще не выходит никуда за пределы вот этого храма. Или там, ну, в окрестностях его как-то он там покупает себе, может, пищу там ходит. Один раз в день он ест. И он в основном только вот поет, воспевает святые имена Бога. Когда он начинает петь, все начинают плакать от счастья. Такой силой голос его обладает. Я сам был свидетелем этого. Поэтому вы можете воспользоваться и послушать, и оценить это. Если вы внимательно начнете слушать, некоторым сначала не понравится голос. И вы почувствуете такое раздражение. То есть начнут выходить у вас всякие греховные реакции. Потом, через несколько дней, вы почувствуете необыкновенный вкус, почувствуете необыкновенную радость, когда вы будете слушать этого человека. Вот. То есть через слух идет самое сильное лечение. И поэтому надо быть очень избирательным в том, кого мы слушаем. А определить очень просто, кого слушать, кого нет. Не надо следить за логикой, надо следить за своим сердцем. Если сердце не принимает, если сердце видит какую-то грязь, значит слушать не надо. Если сердце видит радость от того, что слышит, значит слушать надо. А ум может сопротивляться. Сердце может слышать радость, а ум может говорить: нет, это плохо. Я ведь по-другому все делаю. Почему это не так, как я делаю? Значит, это плохо. Это ложное эго уже включается. Мы говорили с вами, описывали этот механизм. Значит, итак, чувство слуха. Через него происходит самое сильное и глубокое лечение. Так как лечение очень тонкое, то не всегда виден внешний результат. Но причина болезни сразу может быть уничтожена. То есть причина болезни уничтожается, а внешние изменения в органах еще остаются, и они постепенно уходят. Поэтому лечение слухом незаметно. То есть вроде бы послушал, так внешне ничего не изменилось, но внутренний человек очень на тонком плане очень сильно меняется при этом. Значит, после лечения слухом, следующее по силе это прикосновение, тактильная чувствительность. Надо бояться прикосновения плохого человека. Это очень опасно. Надо быть очень серьезным в этом. В том, чтобы нас никто не трогал. Тот, кто не надо. Через прикосновение происходит контакт с оболочкой разума человека. То есть с тонкой сферой разума происходит контакт через прикосновение. И поэтому духовные учителя, чтобы дать разум, силу разума своему ученику, они просто дотрагивались ему в центр, вот здесь вот, в центр мысли, вот здесь он находится, во лбу. И также происходило исцеление. Мы знаем, что Иисус Христос, Он когда хотел исцелить кого-то, Он просто прикасался вот сюда вот во лбу, да? правой рукой. И мгновенно человек исцелялся. Точно так же делал Серафим Саровский, мы знаем, и многие святые, которых мы не знаем, из других каких-то традиций. Я знаю, в ведической культуре много чудесных случаев исцеления, тоже, которые происходили именно таким образом. Поэтому прикосновение — это очень важная вещь, особенно в лечении. Значит, когда кто-то поглаживает один человек другого, он передает свою жизненную энергию. То есть движение жизненного воздуха в организме другого человека через поглаживание происходит передача. Имеет значение также сказать, что некоторые вещи мы совсем не знаем. Например, мы не знаем, что когда человек идет по святому месту босиком, то пыль, которая касалась стопы святых людей, она остается там и заряжается силой разума этих людей, потому что произошел контакт, контакт кожи. И когда в стопах человека содержатся все его положительные и отрицательные поступки, которые только существуют. Если дотронуться до стоп святого человека и поднести себе ко лбу, то мгновенно происходит передача всей его положительной силы. Всех его благочестивых поступков происходит передача. И в Индии, когда видят, что идет святой человек, многие люди бросаются, чтобы дотронуться до его стопы. Вот, и они прямо кидаются и пытаются дотронуться до его стопы, чтобы получить благочестивую силу его поступков. Вот. И когда же идет человек, который обладает плохим характером, грязный человек, то если мы соприкасаемся даже с просто босыми ногами, допустим, ступаем по его следам, то мы получаем силу его плохих поступков и тоже оскверняемся таким образом. А если мы руками касаемся, еще хуже будет. Поэтому прикосновение к человеку имеет огромное значение. Надо быть очень серьезным в этом. Вот. Поэтому есть смысл ходить босыми ногами по святым местам и касаться до ног чистых личностей. В России это не принято. Если вы какому-нибудь святому в России начнете до ног касаться, в принципе, это есть даже у крестьян. Это есть даже у крестьян. Вот. Но некоторые не поймут. Они подумают, что это ненормально. Таким образом. Значит, в результате соприкосновения происходит движение жизненного воздуха в организме, изменение движения жизненного воздуха. Поэтому, чтобы передать силу воздуха, жизненного воздуха извне, существует такая гимнастика цигун, вы знаете, да? Когда руки двигаются по воздуху, описывают какие-то определенные фигуры, очень плавно двигаются, человек дышит в это время. И он передает тонкую природу воздуха себе внутрь, вводит в организм. И в зависимости от того, как настроен его ум, он будет получать в себя ту или иную силу сознания. Если человек просто настроен на воздух, то ничего кроме воздуха он не получит. Если человек настроен на Бога во время дыхания, он получит божественную силу. Точно так же движение воздуха происходит, когда мы повторяем что-то. Если мы повторяем мат, то движение жизненного воздуха, жизненный воздух наш контактирует с нашим ложным эго, и он оскверняет все вокруг. И человек теряет разум от этого. Тот человек, который слышит мат, он теряет разум. У него загрязняется сила разума. Поэтому те люди, которые сотрясают воздух матом, они являются врагами цивилизации. Они оскверняют. Вот, то есть звук, он передается как через слух. То есть звук, он передается через слух. Но тот человек, который сам произносит, это движение жизненного воздуха происходит. Он, когда он сам говорит, то его воздух жизненный. То есть его воздух, просто он когда говорит, то воздух соприкасается с оболочками, да, с различными, с тканями легких. И это движение, касание воздуха, вызывает вот этот процесс передачи тонкой силы. Это очень трудно объяснить, но мы должны понять, что жизненный воздух, он отличается от вот этого воздуха, которым мы дышим. Жизненный воздух – это нечто другое. Это более тонкая вещь, которая гораздо тоньше, чем все энергетические процессы, которые известны нашим ученым. И человек, душа, она находится во взвешенном состоянии в области сердца, в пяти уравновешен, то есть она уравновешивается пятью жизненными потоками основными в организме. Пять энергий существует, которые двигаются вверх, вниз, которые одна из них движется вверх, вторая движет все вниз, третья она соединяет все в организме, четвертая она как бы централизует всю энергию, централизует, в центр все приводит, и пятая она общая, она связывает нас с окружающим миром. Скорее связывает, это первое. То есть, таким образом, существует пять таких жизненных потоков, в которых во взвешенном состоянии находится душа, в равновесии. И вывести ее из равновесия не может ни одна сила, которая только существует в этом мире. Даже когда атомная бомба взрывается, человек только тогда, когда душа сама уже оставляет тело, когда она видит, что в этом теле делать нечего, тогда она выходит из тела. И в зависимости от тех ворот существует семь врат, по которым выходит душа из тела. И в зависимости от это чакры, вы знаете, да, что такое чакра. В зависимости от того, по какой чакре она выходит, она попадает или в ад, это если она выходит через нижние центры. То есть душа, если человек занимался только низшими потребностями всю жизнь, он только ел, совокуплялся, вот, защищался и спал. Больше ему ничего не интересно было. То душа его выходит через нижние центры, попадает в ад. Если у него были какие-то более интересы, какие-то более возвышенные, он остается на этой планете или попадает ниже, выше. Если он занимался самосознанием, то он уходит на высшие планеты. А если он очистился полностью и возвысился, то он оставляет эту материальную вселенную полностью и уходит в духовный мир через самый верхний центр, вот через эту зону, уходит в духовный мир. И больше никогда уже не рождается здесь, в материальном мире. Он уже тогда попадает в духовное тело и вечно существует в нем. Таким образом, все это движение происходит через жизненные потоки. Вот. Через эти пять жизненных потоков происходит такое движение души, когда она оставляет тело. Когда она не оставляет тело, она всегда находится в одном месте, и сдвинуть ее ничего не сможет. Потому что она гораздо имеет более и жизненные потоки воздуха, жизненного воздуха в теле, и сама душа имеет более тонкую природу, чем все, что существует в этом мире. Даже атомный взрыв не сможет поколебать ее. Только тогда, когда она увидит, что ей уже нечего делать в этом теле, тогда она выйдет туда, куда ей положено выйти. Вот, поэтому чистота этих жизненных потоков – это очень важная вещь в нашем здоровье. И чистота этих жизненных потоков зависит от чистоты разума человека, потому что эти жизненные потоки очень сильно связаны с разумом. Вот. И поэтому мы должны очищать свой разум совершенным знанием, и таким образом мы сможем очистить свое здоровье и стать во всех отношениях счастливыми и все у нас будет тогда хорошо и успешно. Если же мы разум не очищаем, то жизненные потоки у нас очень грязные, загрязненные, функционируют плохо, и таким образом все здоровье нарушается у человека. Следующее чувство – это чувство зрения. Чувство зрения связано напрямую с умом. И если тактильная чувствительность связана с энергией воздуха, а слух связан с энергией эфира, это самая тонкая энергия, которая только существует, тонкий элемент самый, вот, который существует среди материальных элементов. Это существуют такие материальные элементы: эфир, воздух, огонь, вода, земля. Значит, так пять материальных элементов, среди них самый тонкий эфир. Потом идет воздух, более грубый, и огонь еще более грубый. И Огонь связан с умом человека. Ум имеет огненную природу, и он связан с планетой Солнца и с планетой Луна. Планета Луна охлаждает ум, поэтому ночью, когда на нас влияет Луна, ум охлаждается и успокаивается. А днем, когда на нас влияет Солнце, ум возбуждается и приходит в активность. И глаза, через зрение, через глаза, огненная сила приходит в наш организм и выходит из него тоже. Поэтому, когда человек смотрит на другого человека, можно обжечь взглядом. Знаете, как обжигают взглядом? Через ум. Когда человек смотрит, воспаленный взгляд, говорят. Когда воспаленным взглядом человек смотрит на другого человека, то у другого человека появляется ощущение ожога. Ему становится плоховато. Вот. И если у человека очень сильный взгляд, то он может даже предметы двигать. Это грубая сила, материальная, грубая материальная сила. Это не значит, что у него там какой-то очень сильный ум огненный. Скорее, это такая грубая материальная сила двигает предметы. Но настоящий чистый ум дает очень чистый взгляд. И поэтому, когда вы видите, смотрите в глаза святого с очищенным умом, то вы видите у него просветленный взгляд. И вы видите, что этот человек очень хороший. У него взгляд чистый и светлый, как у ребенка, да? Не запятнанного ничем. Поэтому мы должны очистить свой ум. И если мы будем смотреть на восходе на солнце и воспевать святые имена Бога в это время, то мы будем контактировать с силой солнца. И таким образом мы будем очищать свой ум. Ум очищается через силу огня. Тот человек, который смотрит на солнце, он очищает свой ум и таким образом вылечивается от практически всех болезней, которые... То есть он очищает свои чувства таким образом. Потому что все чувства связаны с умом. Но самое сильное влияние на ум идет через взгляд. Поэтому человек должен, если он не хочет, чтобы его ум увели, чтобы ум оставить при себе, он не должен смотреть, куда попало. Он должен контролировать, куда он смотрит. Если он смотрит порнографию, допустим, порнографический фильм, там, когда он видит в обнаженном виде противоположный пол, то происходит контакт с энергией чужого тела. И когда человек в таком животном состоянии находится, то ум, наши чувства привязываются к этому животному состоянию. И они думают о том, что это самое лучшее, что существует в этой жизни. Вот это смотреть порнографические фильмы, представлять, как все это происходит. Таким образом, ум, он оскверняется силой ложного эго. И такой ум становится темный, у человека становится темный, как у животного ум. Это через взгляд происходит все. Через взгляд человек получает эту силу осквернения себе в сознании. И его сознание очень сильно портится, поэтому он ничего не может ни о чем больше думать, как о противоположном поле. Он постоянно все его внимание на этом. И поэтому, несомненно, он рождается животным в следующей жизни. Потому что только животное думает о противоположном поле. Человек должен думать о возвышенных вещах. Он должен думать о том, как ему дальше жить, как ему очиститься. Потому что вы знаете, для чего человек рождается человеком? Для того, чтобы очиститься. Это единственная форма жизни, при которой человек сознательно может очистить свое существование и возвыситься на высшие планеты и даже отправиться в духовный мир. Благодаря человеческой форме жизни это возможно. В зависимости от того, как мы используем эту редкую человеческую форму жизни, мы в результате этого получаем разные результаты. В Ведах... Итак, чтобы вылечить наши болезни, достаточно просто смотреть на тот объект, который дает здоровье. Можно смотреть на изображение Бога, которое нарисовано святым человеком, и так мы очищаем свой ум. И все чувства такого человека очищаются. Чувства очищаются тоже огнем солнца. Солнце – это энергия счастья, спускающаяся на эту землю. Поэтому слово «радость» обозначает «ра» – это солнце, «да» – дарить. «Ра» – это солнце переводится с древних языков, а «да» переводится «давать». Поэтому «ра» – «да» – значит «давать солнце». Радость. Радость — это значит давать солнцу, давать счастье. Поэтому человек радуется тогда, когда у него ум наполнен солнечной силой счастья. И поэтому тот человек, который уважает солнце, он счастлив, он будет находиться в состоянии счастья. Потому что солнце дает счастье всему миру, всей этой вселенной. Оно дает силу счастья. Но те люди, которые находятся в состоянии агрессии, они получают от солнца солнечные ожоги, солнечные удары, и солнце их перегружает. Поэтому современные врачи говорят, на солнце вредно быть. Вредно. Почему на солнце вредно быть? Потому что солнце соприкасается с нашей плохой природой и вспыхивает огонь. Потому что радость неумолимо борется со злом. Поэтому, когда у нас зла слишком много внутри, то у нас возникает плохое соприкосновение с солнцем. И, в принципе, у всех зла достаточно много. Поэтому люди, которые имеют больше греховных поступков, они рождаются в более северных странах. Люди, которые имеют меньше греховных поступков, они рождаются в более солнечных странах, где больше солнца и больше счастья. То есть в более солнечных странах там больше радости, люди испытывают больше счастья, радости. И если они больше совершают плохих поступков в солнечных странах, они испытывают от этого больше страданий. Люди же, которые живут в более северных странах, они испытывают меньше счастья и меньше страданий. Потому что их плохие поступки, они сразу не вызывают у них очищения, а это очищение происходит через какое-то время. Поэтому человек, который живет в солнечных странах, он очищается быстрее. Человек, который живет в более северных странах, он медленнее очищается и не чувствует так сильно влияние своих плохих поступков. Человек же, который живет в солнечных странах, быстро ощущает дурное влияние своих плохих поступков. Вот. Но это не значит, что надо всем сбежать в солнечные страны, потому что там вы сразу получите солнечный удар. В зависимости от нашего тела мы получаем то или иное место для жизни. И человек, который хочет искусственно изменить место для жизни, получает только болезни. И все. Если человек хочет изменить место для жизни, допустим, отправиться на райские планеты, если он хочет, ему не надо строить такой летательный аппарат, который его унесет туда, все равно ему там делать нечего. Там живые существа пребывают в другом теле, в более тонких телах. Там делать нечего будет. Там мы сгорим просто и все. Вот. А поэтому надо совершать более благочестивые поступки. Мы наполняемся при этом огненной силой счастья. То есть счастье имеет силу огня. Огненной силой счастья наполняемся, и тогда у нас будет более тонкая природа в следующем рождении. Очень просто. И то же самое, огненная сила счастья лечит все болезни. В Аюрведе считается, что болезни сгорают, то есть они лечатся огненной силой. Поэтому человек, который смотрит на солнце, он может, если он в состоянии счастья находится, он резонирует с силой счастья солнца, и таким образом он сжигает все свои болезни. Если человек смотрит на солнце, и у него нет силы счастья внутри, то он сталкивается с солнцем и таким образом получает обострение своих болезней, которое может не закончиться положительно. Поэтому рекомендуется смотреть на солнце на восходе, когда оно еще не приобрело слишком большую силу. И таким образом, и на закате тоже. И таким образом можно сконтактировать с солнцем, но лучше на восходе, сконтактировать с солнечной силой. И в Индии многие люди, когда солнце встает, они воспевают цветы имена Бога и смотрят на солнце, и таким образом они очищают свой ум через зрение. Поэтому, когда человек покушал, чтобы, если он имеет плохой огонь пищеварения, слабый, то он может посмотреть на солнце и почувствовать, улучшить пищеварение. А если человек, допустим, имеет сильный огонь пищеварения, то он должен помыть глаза водой после еды. И он снижает таким образом огонь пищеварения. Так советы в Аюрведе даются такие. Бывает ум, переполненный огнем, когда человек не находится в состоянии счастья, но соприкасается с солнцем, которое идет от солнца, Потом солнце может идти от людей. То есть огонь через ум передается от других людей. Бывает хороший огонь передается, бывает плохой. Если кто-то злится на нас, кричит, это плохой огонь передается. И когда мы контактируем только с такими людьми, то мы переполняемся грязным огнем, и ум у нас становится очень беспокойным. И когда так ум становится таким беспокойным, такой человек может лечиться охлаждающей силой Луны. Для этого ему надо спать в очень хорошем состоянии сознания. Для того, чтобы это сделать, достаточно включить на всю ночь, если реверс есть, духовную музыку, и у вас тогда организм наполнится силой спокойствия. Потому что эта музыка, она очистит атмосферу, и вы сможете контактировать с силой Луны и также с духовной музыкой. Очень хороший способ. Значит, что касается ума, все ясно? Значит, ум... Он контактирует также со всеми остальными чувствами, и с чувством слуха, и с тактильной чувствительностью ум контактирует. То есть ум как бы через это, через себя это все пропускает. Но если зрение остается в уме, а слух уходит гораздо глубже, и тактильная чувствительность уходит тоже глубже ума, то зрение, оно дальше ума уже не проходит. Поэтому через слух оскверняется человек гораздо глубже, чем через взгляд. Но надо контролировать себя во всех отношениях, и в прикосновении, и во взгляде, и в слушании. То есть свои чувства мы должны очистить. Теперь вопрос к вам. Какой человек... может быть счастливым без каких-то усилий? Если человек сразу становится счастливым, когда? Нет. Он имеет грязное восприятие, чувства его загрязнены, он не сможет смотреть на солнце в правильном сознании, и он счастья не получит. Это утопия. Когда у человека чувства соприкасаются только с чистыми объектами, то есть чувства очищены. И поэтому существует два типа сознания. Есть сознание мухи и сознание пчелы. Пчела, она хочет соприкасаться только с медом. Она хочет только меда, и все, больше она ничего не хочет. А муха с чем соприкасается, вы знаете. Она тоже этого сильно хочет. Поэтому существует два типа людей. Одни люди, они... перебирают в своем уме только плохое и пытаются найти все плохое. Например, кто-то говорит о чем-то хорошем, и одно слово там соприкоснулось с его грязными чувствами. Там, допустим, он говорил о чем-то, и там раз правительство сразу пролетело. У него сразу в уме ассоциация с Ельциным, и он сразу начинает перебирать всю грязь, которая у него по поводу правительства там и Ельцина в голове накопилась. Это сознание мухи. Такой человек будет испытывать жуткие страдания в этом мире, потому что он, его чувства соприкасаются только с испражнениями. Вот. Бывают разные типы этих вещей, которые я назвал. Они находятся, могут находиться в нашем уме, могут на земле валяться. Вот. То есть, поэтому мы должны понять, как этого избежать. Но, если вы сейчас посмотрите на людей, то в основном 90% людей только этим и занимаются сейчас. Они жужжат. Не как пчела, а как муха. Чем они... Виноваты окружающие. Мы ни в чем не виноваты. Я хороший, все остальные плохие. Помните, мы обсуждали, да, схему? Добро находится внутри... Зло находится снаружи. Это так думает человек, который будет испытывать страдания. Потому что он будет себя, свое добро противопоставлять чужому злу всегда. А человек, который считает, что добро находится снаружи, потому что все предназначено для его воспитания, все, что существует вокруг, это условия Бога для того, чтобы мы изменились. Вот. Если у мужа хорошие качества, то мы, так как из-за хороших поступков, мы получаем его То есть из своих хороших поступков мы получаем хороший контакт с Ним, и таким образом испытываем ощущение счастья. Поэтому человек испытывает счастье и страдания в зависимости от своих поступков. И в такие условия он сам себя ставит. Никто не ставит другой. Поэтому зло находится всегда внутри. Это наши плохие поступки, идущие из прошлого. И они находятся в нашем сердце, загрязняют его, загрязняют ум, загрязняют разум и загрязняют чувства. Поэтому я отвечаю на свой вопрос. Тот человек, который имеет чистый контакт чувств с чистыми объектами и совершенно не интересуется грязными объектами, испытывает всегда состояние счастья. Потому что он очищает свой разум. Разум ему говорит, не контактируй с этим, не думай об этом, это просто глупость. Ты от этого ничего не получишь, никакого счастья, никакого разума, никакого здоровья, ничего абсолютно. Просто осквернение, и все. И такой человек, он постепенно меняет контакт своих чувств с умом. То есть, те чувства, которые приносят ему грязь, ум докладывает разуму. Он говорит, опять чувству зрения захотелось посмотреть порнографию сегодня, в 10 часов вечера. Ум докладывает. Сегодня будет порнографический фильм любимый. Вот. Очень хороший такой. Ум докладывает. А разум говорит, ты осквернишься и родишься в следующей жизни животным, если ты будешь это смотреть. Потому что после этого фильма у тебя будут только животные мысли. Вот, которые есть у каждой собаки в голове. Ничего это тебе не продвинет в твоем состоянии счастья. Ты будешь от этого испытывать страдания. Так говорит разум. А он говорит, ну это же так приятно посидеть. Я в конце концов устал, работал весь день, я должен расслабиться и отдохнуть. И посмотреть хороший фильм. Так говорит ум. А разум говорит, иди, поросенок, садись и смотри. От тебя уже ничего не, и хорошего из тебя уже не выйдет. Так разум говорит. Ум говорит, сейчас похрюкаю и сяду. То есть он готов даже быть поросенком, ум. Вот, разум говорит, похрюкай и сядь. Вот. И ум, он недоволен, потому что разум на самом деле, он против. И ум, он начинает убеждать разум. Он говорит, ты знаешь, на самом деле это все ерунда. Там то, что мы услышали там на этих лекциях, это все ерунда. Вот. Никто больше об этом не говорил, мы нигде не слышим об этом. Поэтому успокойся, забудь все это. Так происходит отвержение знания. То есть человек отвергает знания благодаря ложным привязанностям. То есть это происходит в момент вожделения. Когда человек переполнен силой вожделения, у него происходит отвержение знания. Он привязывается к какому-то объекту чувств, своими чувствами. И таким образом он готов отвергнуть все свое знание сразу, в один ряд. Поэтому одно плохое чувство человека завлекает все его существование и может изменить ему полностью всю его жизнь. Но если человек отвергает этот плохой фильм, то он остается неудовлетворенным. И он ходит из угла в угол, думает, ну что мне делать? Ну вот я сейчас не буду это смотреть, и что? Мне лучше стало от этого? Мне лучше не стало, да? Я хожу из угла в угол и думаю, что же мне делать? Отдыха нету, я на работе был, устал, хороший фильм идет, а мне делать нечего. Поэтому человек, прежде чем отвергать плохие привычки, должен привить себе хорошие. В этом заключается самая большая мудрость, которая только существует. Поэтому, когда человек приобретает вкус меда, то есть когда он чувствует не мед из банок, а мед, который находится в чистых действиях и в чистых поступках, когда он находит вкус в духовной музыке, в изучении чего-то чистого, нравственного, когда он общается с чистыми людьми, находит вкус в этом, когда он рисует что-то возвышенное, сочиняет хорошие стихи. То есть он, когда в сферу вот такой позитивной деятельности себя вводит, когда он делает руками там или глазами, или еще чем-то, что-то хорошее, наполненное счастьем, в этот момент он получает другой вкус. И когда он это делает, несомненно, он очищается, его чувства становятся более чистыми. И такой человек, несомненно, он может отвергнуть какой-то плохой фильм по телевизору. То есть мы можем отвергнуть не запретом, а направив себя на другое действие. Поэтому человек как может стать вегетарианцем? То есть не есть мясо, пищу, которая связана с тяжелыми силами убийства и ввергает наш ум в депрессию. Можно только одним способом, если мы узнаем, как готовить без мяса. Да? Если мы узнаем те рецепты вкусные, вкусные именно рецепты без мяса, которые есть, несомненно. И вегетарианская пища богаче, потому что готовят ее разумные люди, понимаете? Не те, у кого разум отравлен мясной пищей, а те, у кого он просветлен. Поэтому такая пища более разнообразная и вкусна. И готовить ее проще и быстрее. Вот. Надо это просто начать изучать. Значит, таким образом мы должны понять, как мы должны общаться со своими чувствами, что есть сознание пчелы. Мы об этом целую лекцию будем читать. Сознание мухи есть, и мы должны стремиться позитивно мыслить, искать хорошее в том, что дает настоящее счастье. Мы должны искать это хорошее, мы должны сами себя заставлять. Поначалу, потому что у нас нет интереса к этому всему. Мы должны заставлять себя слушать возвышенную музыку, должны заставлять себя общаться с хорошими людьми, если они действительно таковы. Потому что если сердце подсказывает, здесь ничего хорошего, значит тогда лучше и не общаться. Сердце — критерий. Значит, взгляд, мы поняли, что такое. Да? Так, чуть-чуть мы поняли. Это зрение. Чувство зрения. Оно связано с огнем. Дальше идет вкус. Чувство вкуса. И это чувство связано с силой воды. И чувство вкуса находится на языке. Да? Так вот, есть самое глубокое чувство. Это чувство слуха. Да? Самое глубокое чувство. Которое дает больше всего понимания вещей в этом мире. А вот чувство вкуса является самым сильным чувством у человека. Язык. Если человек научился контролировать язык, он таким образом контролирует все свои остальные чувства. Что значит контролировать язык? Это значит есть то, что не осквернено. Пища, которая не связана с убийством и со всем прочим. Но самый лучший контроль языка – это есть пищу, освященную для Бога, приготовленный для Бога в чистом сознании. Эта пища называется милость или просад. И человек, который ест такую пищу, очищает свое чувство вкуса. И таким образом он достигает очень большого прогресса в контроле своего ума. То есть чувство вкуса, оно находится на меридиане действия. То есть язык находится на меридиане действия. Вот он, передний середины меридиан. То есть у нас находится все, что связано с нашими поступками. Все органы, связанные с поступками с нашими, находятся на этом меридиане. Здесь находится центр ума и также центр воли. Человека вот здесь находится. Центр оптимизма вот здесь. Это тоже поступки. Оптимистичны мы или нет, мы влияем своим оптимизмом. Если мы пессимистичны, мы также всех делаем окружающих пессимистичными. Если мы думаем плохо, то мы тоже на всех влияем. Если мы упрямимся, то есть воля наша неправильно действует, мы тоже плохо действуем на всех. И дальше идет это дыхание человека, его речь. Это, речь – это тоже очень сильный поступок. Вы знаете об этом теперь. Вот. Дальше у нас есть желудок. И когда мы не то, что кушаем, не то, что надо кушаем, это тоже поступок. Да, это все по центру находится, меридиан действия. Вот. Дальше у нас детородные органы идут. Они тоже связаны с нашим действием. Поэтому основные действия человека происходят по этому меридиану. И он начинается с языка. Поэтому, когда человек кушает не то, что надо, автоматически оскверняется все, что лежит ниже. И поэтому от того, что человек ест, можно определить, какой он сам. Очень просто. То же самое можно сказать и про животных. Допустим, каков характер у волка вы знаете, да? Можно как определить, волк это или собака? Вы, допустим, сомневаетесь, да? Вот бывает очень похоже, да, собака как волк выглядит. Как определить, волк это или собака? Собака не будет никого загрызать, да? Собака ест только падаль, да? А волк, он побежит и убьет кого-то. То есть по его аппетиту, по его чувству вкуса, да, что ему больше нравится покушать, можно определить, к какой категории относится животное. Точно так же можно определить, к какой категории относится человек. Если ему нравится есть то, что связано с убийством, то какая у него категория? Не очень хорошая, да? Если ему нравится есть то, что не связано с убийством, то, что это то, что предназначено в пищу для человека, это плоды, овощи, фрукты, молочные, это значит, что у него хорошая природа, это хороший человек, у него хорошие качества. Вот. Но это не значит, что вы все плохие здесь сидите. Просто человек, который уже может слушать об этом, о том, о чем я говорю, это значит, что он уже хороший. Потому что все плохие уже убежали отсюда давно. Им просто не выдерживают. Как я только рот открываю, начинаю говорить о духовном, сразу все убегают моментально. У них дома дела находятся, некогда уже слушать. Вот. Поэтому на самом деле у вас у всех очень чистая природа. Просто в результате обстоятельств вам так получилось в жизни, что привязались не к тому, чему надо. Чувство вкуса привязалось. Вот. Но ничего, все это изменится. Я думаю, это все время. Поэтому не надо, я сейчас хочу сказать, что некоторые пациенты ко мне подходят и говорят мне такую ужасную информацию. Одна пациентка подошла и сказала, что она встает в 4, скоро будет в 3 уже вставать. Знаете, что это не нужно делать. Вам не нужно этого делать, потому что это приводит к плохому результату потом. Когда человек сильно загорается, потом он сильно тухнет. Это потухание происходит в результате того, что он перегружает себя. Ничего не должно быть искусственно. Человек должен вставать не позже 6 часов утра. Это будет более-менее нормально. Он более-менее будет себя в здоровом состоянии держать. И постепенно, когда человек больше занимается духовным, он более счастливый становится. Ему будет самому хотеться вставать чуть пораньше. Это происходит естественным образом. Поэтому не надо издеваться над собой. Вот. Что же касается в еде, те, кто уже лечится вот камнями, им надо сразу бросать это мое условие, потому что иначе у них лечение не будет эффективным. Вот. А те, кто еще не лечится, надо просто начинать есть вегетарианские блюда. И мясо уже есть не захочется просто. На него смотреть не сможете. Потому что эти блюда дают радость сразу. Как вы только покушаете, проверка, в благости это и пища или нет. Если она в благости, эта пища, то когда вы покушаете, вам захочется смеяться просто и говорить о хорошем о чем-то. Если пища в страсти, то когда вы покушаете, вам захочется ругаться. Вы прямо ложку бросите и начнете там кричать. Если пища приготовлена в невежестве, когда вы покушаете, вам захочется сесть поудобнее на диванчик, вот, включить телевизор и посмотреть на него, на этот телевизор очень глубоким взглядом. Абсолютно глубоким. Глубина неописуемая. Вот. Да он даже не двигается, этот взгляд. Вот. Или просто сразу заснуть без телевизора. Просто сразу лечь и заснуть. Все. После такой еды хочется спать. Ум спускается в живот. Вот. И человек становится добрым таким. Он совсем соглашается, потому что ничего не соображает в это время. Поэтому жена, она подходит к мужу, когда он поел. И она спрашивает его обо всем. А это так? Да, он говорит, все так, все правильно, все хорошо, вот, проблем никаких нет у нас, все будет нормально. И он засыпает на последнем слое. Поэтому есть вот разные, так сказать, способы приготовления. Как бы вкусно мясо не приготовить, все равно спать будет хотеться после него. Это пища в невежестве находится. Поэтому мы должны с вами как-то проснуться, чтобы нам не сильно спать хотелось. Пробуждаться надо, чтобы счастье больше в голове было. Счастье человек разным местом может испытывать. Кто-то головой испытывает, кто-то по-другому. Мы должны научиться головой счастье испытывать. Тогда счастье будет гораздо больше. Я вас уверяю, жизнь наполнится радостью, несомненно. Но это немножко трудновато сделать, здесь же думать надо. Некоторые думают, пусть лошадь думает, у нее голова большая. Вот. Но на самом деле это не так. Если не от величины головы зависит способность думать, а от чистоты ума. Таким образом, язык контролируется таким образом. Очень просто. Надо его кормить вкусно и вовремя. И тогда через язык очищается вкус человека. Человек приобретает хороший вкус. Что значит хороший вкус? Это значит, что он ест то, что надо. Когда человек ест предложенную Богу пищу или освященную пищу, если он ест пищу, которая без мяса приготовлена в благости, то есть там правильное смешивание специй с продуктами и правильное сочетание продуктов, такой человек, что он испытывает, когда он ест такую пищу? Он испытывает счастье, он чувствует необыкновенно вкусно. У него начинает пищать вот здесь за ушами сразу. И он говорит, никогда такого не ел. Вот, он очень сильно удивляется, когда он это ест такое. Вот, поэтому так вот. Есть такое осознание чистоты, человек иногда осознает через язык. Он пробует освященную пищу, он говорит, ничего себе, вот это они кушают. Ему сразу становится очень весело, он смеется потом. Поэтому меня спрашивали насчет наркоманов, как лечить наркоманов, я вам могу сказать. Этот опыт сделал вот этот Шрила Прабхупада, этот святой, который приехал в Америку из Индии и первым начал рассказывать о ведах. Он поехал в самый неблагополучный район, первое, что он сделал, он поехал в самый неблагополучный район в Нью-Йорке и начал кормить посвященной, чистой освященной пищей наркоманов, хиппи, которые там были в это время. И сотни хиппи отказались от наркотиков благодаря его воздействию таким. Он начал кормить освященной пищей, поменялся вкус у людей сразу. И он им предлагал воспевать вместе с ним святое имя. И больше им ничего не надо было. Они буквально отказывались очень быстро. Этот опыт был зафиксирован и в том числе всеми медицинскими организациями. То есть этот опыт совместного воспевания дает возможность быстро избавиться от наркомании. Я знаю многих ребят, которые избавились от наркотиков благодаря тому, что они начали есть освященную пищу и воспевать святое имя Бога. Поэтому можете посоветовать тем, кто употребляет наркотики, если они безысходные совсем, чтобы они так воспользовались этим методом. Можете прочитать, есть такая книга «Жизнь Шрилы Прабхупады», Прабхупада называется. Там описана его история. Там как раз описывается, как он этих наркоманов всех спасал. Очень интересно почитать. Кто читал, поднимите руку. Некоторые люди читали. Вот, поэтому можете тоже почитать. Очень интересный опыт. То есть через пищу можно человека спасать, оказывается. Вот. Таким образом, мы про язык с вами сказали. То есть, если человек очищает свой вкус, он может тогда избавиться от ложных побуждений всех органов, которые идут ниже. Очень спокойный такой хороший метод, как можно себя контролировать. Для этого не надо скрипеть зубами. И там, как этот вот в этом фильме, там дрова колол, как его. Да, вот. Поэтому надо знать, что есть. И это будет очень хорошим контролем всех органов, которые у нас есть. Значит, и дальше следующее чувство – это чувство запаха. Запах связан с силой земли. Так же, как вкус связан с водой, вы знаете, что если не намокнет вещь, она не будет обладать вкусом. Поэтому у нас слюна постоянно во рту. Те люди, которые слюной не имеют достаточно слюны, они плохо чувствуют вкус предмета. Вкус чувствуется только в водной среде. Вот. А запах чувствуется, когда есть чему пахнуть, да? Когда есть какой-то пыль, что какая-то. Это, то есть, земляная среда, среда земли. Пахнет всегда земляная среда. Вот, поэтому запах, он связан, через запах происходит контакт. То есть лечение запахами – это лечение на самом грубом уровне, то есть материального тела нашего, вот этого вот, самого грубого уровня лечения запахами. Поэтому, вот, допустим, ароматерапия, если правильно ее использовать, она структуру грубого тела уже, вот нашего тела физического, может изменить с помощью этого метода. А все остальные методы, которые связаны с другими, вот, допустим, с чувством вкуса или с чувством зрения, они лечат еще более глубоко человека. Но если не вылечить более глубокую природу, то грубое лечение, оно не дает очень хорошего результата. Только временные результаты. Поэтому ароматерапия, она дает такой очень быстрый результат, но не стойкий. Если человек лечится через вкус, то есть он растворами какими-то трав лечится, то он лечит свою водную среду. А в водной среде находятся нервные ткани, гормоны человека. Поэтому он может на нервную систему влиять через эти растворы. Лечить нервную систему, может лечить гормональные функции свои восстанавливать. Но ум он лечить не может. Поэтому если вас таблетками пичкают, то думают, что они смогут вам изменить ум. Когда человек болеет психическим заболеванием, они могут только остановить его активность, потому что блокируют нервную систему. Нервная система блокируется, человек перестает думать, потому что нечем думать. Голова заблокирована. Но ум при этом не изменяется. Окраска ума остается той же. Поэтому через лекарство ум не вылечишь. Ум можно вылечить только через взгляд. Это самый такой... Или через контакт с человеком, или через слух. Самый сильный метод лечения – это лечение ума через слух. Вот. Через взгляд – самый слабый метод лечения ума. Но через вкус и через запах ум уже не вылечишь. Бесполезно. Поэтому мы должны понять, что мы хотим лечить и как. Это очень важно. Поэтому методы лечения один от другого отличаются в зависимости от того, с каким органом чувства они контактируют. Поэтому существует ароматерапия. И вот, и, кстати, через запах передается осквернение, идущее от вот этих тонких сущностей. Они имеют такое эфирное тело, такое, как бы, ну, грубые материальные элементы такие. То есть, ну, такое, они имеют эфирное тело, эти духи, всякие привидения. И когда изменяешь запах в комнате, то эти привидения, они сразу убегают из этого места. Если в комнате плохой запах, значит, они там живут 100%. И они влияют на наше сознание тогда. Им так дается такая возможность. Поэтому человеку, у которого в квартире плохой запах, он дает возможность жить там привидением. Вот. И как избавиться от этого? Изменить запах, правильно. Может, есть благовония, такие палочки. Их делают из чистых благ трав, благости. Это шафран, там, роза. Есть травы, которые находятся в благости. Когда они зажигаются, этот дым их, он изменяет запах в комнате. И таким образом он избавляет нас от контакта с плохими сущностями, которые питаются грязными силами. Когда мы о плохом думаем, они сразу начинают контактировать с нашими чувствами. И они начинают жить таким образом. Это их род деятельности. Вот. И поэтому, если мы не даем им почву для существования, то они не смогут никак с нами сконтактировать. Вот таким образом происходит очищение квартиры, если кто-то интересуется. Очень просто. Надо зажигать периодически благовония. Есть еще другие методы очищения, будем говорить о них позже. Надо музыкой, включать музыку постоянно хорошую, чтобы через слух очищение шло. Вот. И надо, чтобы не было никаких морг, не висело там портретов всяких. Сейчас многие вешают там всякую дрянь. Вот. Каких-то людей, которые культивируют в себе не те качества, какие надо там. Поэтому это, когда это все вешается, это дает очень плохую информацию для зрения. И через зрение оскверняется ум человека, и у него приходят плохие мысли ему в голову. Таким образом, надо обстановку тоже стараться так поддерживать правильно в квартире, чтобы всякая дрянь не висела. У меня был такой случай, мне пожаловалась одна пациентка на то, что все ее, в ее квартире, они испытывают жуткое состояние психическое. Они уже испытывают это состояние полтора года и не знают, что с этим делать вообще. Хоть домой не приходи, они уже на работе решили там оставаться подольше. Когда зашел в эту квартиру, я почувствовал необыкновенное состояние, какой-то ужас просто охватил меня. Я начал искать источники, увидел портрет, который, ну, изображение, которое привез из Мексики муж, ну, то есть мужчина, и он повесил там эту страшную морду, а у них там такой это обычай, они всю плохую карму как бы, ну, это называется черная магия, то есть ничего это на самом деле не уходит, а потом возвращается, только на время они освобождаются от плохого таким образом. Они всю грязь, которая только существует с помощью определенных ритуалов, загоняют в эту морду и продают ее за европейцам, которые ничего вообще не понимают о том, что существуют тонкие вещи. И потом человек вешает на стену, и он получает себе все это, так сказать. Целое племя, так сказать, освободилось. Через эту морду там на одну семью сбросили все. Поэтому не вешайте всякие морды у себя в квартире. От этого ничего хорошего не будет, я вас уверяю. Потому что вы мгновенно контактируете с этим человеком, когда вы смотрите на фотографию. И фотография, когда вы на нее смотрите, она будет постепенно меняться со сменой характера этого человека. Когда он умрет, она тоже изменится. Вы будете все время видеть по-разному. Если вы наблюдательны, вы заметите. Вот. Поэтому такие вещи надо тоже знать и относиться к этому серьезно. Поэтому больше надо от святых каких-то картин вешать себе дома. И будет вам легче жить тогда уже. Значит, немножко поговорим с вами. Аппендицит мы называли, нет? Аппендицит возникает чаще всего у детей, и ребенок может даже умереть от этого заболевания. И возникает он, потому что на его волю влияют его или прошлые поступки плохие, он воспринимает не все как надо, или родители делают его больным своим воздействием на их волю, то есть когда они ущемляют волю. И аппендицит возникает в результате надорванности физической, психической или эмоциональной, в результате страха, напряженности в принятии решений, в нарушении режима сна. Вот. Все это происходит воздействие через правое полушарие человека, полушарие воли, и это приводит к сильной напряженности. Аппендикс, он отвечает за деятельность человека. То есть он находится в кишечнике, и он защищает весь кишечник, орган деятельности. И поэтому, когда человек имеет нарушение вот такого вида деятельности, то страдает сразу аппендикс, и возникает воспаление аппендикса. И врачи не знают, что чаще всего это имеет психическую природу. Поэтому они выискивают там какие-то другие. И воспаление потом возникает, конечно, так как в кишечнике достаточно бактерий. Если воспалительный процесс от ума идущий начинается, сразу там туда селятся бактерии, начинается острый аппендицит, который может убить ребенка. И таким образом родители убивают его с помощью грубых слов. Поэтому мы должны контролировать своих детей. Мы можем, допустим, их наказывать, но в уме у нас не должно быть зла. Значит, от чего страдает аппетит? Потеря аппетита происходит в результате апатии. Когда происходит апатия, вот что такое апатия? Это значит, что у нас оптимизм, вот он, центр оптимизма у нас погас. Такой человек немножко унылым, то есть таким угрюмым видится. И апатия, она сразу не дает энергию в желудок. Вот, и в результате снижается аппетит. В результате он снижается в результате недоверия. Вот, когда человек не доверяет всему окружающему, у него два расстройства аппетита, или обжорство начинается, или потеря аппетита, в зависимости от вида недоверия. Если он не доверяет так обреченно, значит, у него снижается аппетит. А если он не доверяет, это в таком активном состоянии начинает появляться обжорство у него. Постоянно кушать хочет. Вот. Бескультурия в еде. Когда человек ест не то, что приносит счастье, а то, что приносит страдания, то может наступить отсутствие аппетита. И, допустим, человек, особенно когда он уже болеет тяжелыми заболеваниями, такими как рак, он вдруг не хочет есть. И такие люди сразу отказываются от мяса. Пациенты, как и есть у врачей, такая диагностика злокачественных образований в организме. Если человек отказался от мяса самопроизвольно, ему не захотелось есть мясную пищу, это значит, что он уже болен раком. То есть он уже не может дальше ее есть, потому что человек, который ест мясную пищу, никогда от рака не вылечится. Даже если его лечить камнями, там, и самыми сильными способами. Потому что этот как бы рак, это сила, которая проходит через разорванные тонкие ткани человека, тонкую энергию разорванную. И это сила плохих поступков наших, которые через эту силу входит такая тонкая сущность, которая начинает управлять в нашем организме, там начинают размножаться самопроизвольно клетки под ее силой. То есть новый организм рождается как бы в нас. Мы родили в себе вот такой организм греховный, так как греховной жизнью жили. И поэтому вылечить рак очень трудно, надо организм в организме убить. И когда человек ест мясо, он подпитывает эту силу. И тогда ее убить невозможно уже. Я пытался, но это не приносит никакого результата в таких случаях. Вот. Значит, также нарушение режима дня вызывает потерю аппетита. Когда человек поздно ест на ночь, у него постепенно снижается чувство вкуса. Вот. От лени снижается аппетит. Иногда повышается тоже от лени. Щепетильность, когда вот такие вот моменты. И от страха тоже. В войну у многих аппетит пропадал от страха. Чрезмерный аппетит от чего возникает? От жадности. Когда человек что-то хочет купить, ему не удается купить, он идет домой и обжирается просто. И нет никаких шансов уже что-то как-то изменить свою судьбу в лучшую сторону. Просто обжирается, спать ложится. Все. Вот. От страсти, когда человек сильно связан с объектами чувств, он мечется, страсть возникает. И поэтому ему хочется кушать постоянно, потому что возбуждаются у него рецепторы все. От зависти человек, когда завидует кому-то, ему постоянно кушать хочется, потому что зависть, она лишает человека радости. Когда человек завидует, он лишает себя радости больше всего. Зависть — это очень скрытая вещь, и трудно ее понять. Зависть, и просто если нам человек какой-то не нравится, чаще всего мы ему просто завидуем. Надо разобраться в этом. Это чаще всего бывает из зависти, тогда аппетит очень сильно возрастает, или может совсем испортиться. Страх тоже рождает чрезмерный аппетит. Потребность в защите, когда мы обороняемся от чего-то. Допустим, там студенты экзамены сдают, они обороняются от этих преподавателей, у них жор наступает, они начинают есть и есть, и не знают, как бегают во время экзамена даже что-нибудь там перекусить. Эмоциональная неуравновешенность, когда человек не эмоционально неуравновешен, тогда, когда у него чувства очень сильно связаны с объектами, не раздирают его просто. И с теми объектами, которые не приносят счастья. Вот. Что такое артерии теперь? Артерии – это сосуды, которые связаны с деятельной радостью, стойкостью и целеустремленностью человека. То есть, если человек занимается деятельной радостью, то есть он, его деятельность приносит радость, у него артерии всегда хорошие, у него они не будут болеть. Если человек стойкий внутренне, стойкость у него тоже правильная, в благости находится, он никогда не будет иметь там слабые артерии, у него кровообращение будет хорошее. Когда человек целеустремленный, он никогда не будет расслаблен, апатичный, там, вялый, и поэтому у него тоже кровообращение будет хорошее, он будет иметь силу. От чего бывает повышенное артериальное давление? Самые основные причины – это несмиренность. Когда человек пытается противостоять своей жизни всегда, у него повышается энергия внутри. Так как он энергию отдавать не может в окружающую среду, потому что когда энергия выходит-то из нас, помните, мы говорим, я желаю всем счастья, да? Когда мы говорим так, из нас энергия выходит, потому что она всем нужна. Кому нужна наша плохая энергия? Все защищаются от нее, и поэтому она находится у нас внутри. Она не выходит. Поэтому у человека повышается давление, если он находится среди общества людей, у него еще сильнее оно повышается, потому что есть с кем сталкиваться. Понимаете, если человек сопротивляется всему, у него давление очень сильно повышается в обществе людей, на природе меньше повышается. Вот, но если там много деревьев, тоже повышается, с деревьями сталкивается. Можно найти с кем угодно сталкиваться. В смысле, в принципе, если мы желаем всем счастья, от гипертонии вылечиться очень просто. Когда человек таким образом поступает, он постепенно становится очень добрым. Добрый человек не болеет гипертонией. Потому что вся энергия его счастливая, и все хотят ее, и у него энергия всегда циркулирует в организме, не уходит. Упрямство тоже. Когда человек упрямый, он сопротивляется тоже всем. Зажатость внутренняя. От чего зажатость возникает? От страха общества. Когда человек боится всех окружающих, ему неприятно, он зажат, зажимается. От страха зажатость возникает. Жадность от чего? Жадность повышает давление. Потому что когда человек жадничает, у него кровь в голову идет, он хочет это иметь. У него ум очень возбужденный, огонь выделяет. Повышается от этого давление. От напряженности повышается давление. Когда человек думает, что чем больше я буду работать, тем больше счастья будет. Он напрягается и давление повышается. От мясоедения, то есть мясо не переваривается в результате осквернения. И мясные эти жировые частички откладываются в сосудах, появляется атеросклероз, который вызывает повышение давления. Потому что такие сосуды очень трудно пробить кровью уже. Вот. От неумения отдыхать. Какой человек не умеет отдыхать? Тот, который не понимает, что такое отдых. Если человек думает, что отдых – это сон, он не умеет отдыхать. Постепенно сон у него пропадает. Даже человек отдыхает с помощью радостного труда, он очень крепко спит. Поэтому, если у человека бессонница, ему надо посоветовать вечером о чем-то радостном думать и трудиться с радостью. Таким образом, он лишается бессонницы. Вот. Нарушение режима сна то же самое приводит к повышению артериального давления. Чем позже человек ложится, тем выше у него давление. Чем позже человек встает, тем ниже у него давление. Если человек поздно ложится и поздно встает, значит у него оно и повышается, и понижается. Вот. Но когда человек поздно встает, у него может повышаться тоже давление. Пониженное артериальное давление возникает от пессимизма, подавленности, апатии, неуверенности в себе. Когда человек не уверен в себе, это значит, что он боится что-то сделать, какой-то поступок. В результате у него нет энергии, которая должна выделяться на этот поступок. И он постоянно пребывает в пониженном. У него давление понижается от того, что энергии мало в организме. Вот. Поздний подъем вызывает понижение давления. Передание на ночь может вызвать как понижение, так и повышение. Артрит. От чего суставы страдают? От отчаяния. Отчаяние самая главная причина артрита. Суставы страдают от отчаяния. Разочарование. Когда человек разочарован чем-то, у него есть уже вероятность, что суставы заболеют. Потому что суставы – это то, что связывает наши действия, как бы все, что связано с нашим действием, оно, это все связано с суставами. То есть, когда происходит такая связь, то все происходит нормально. Но связь в результате разочарования, мы уже не знаем, что делать. То есть, вот как раз на связующее звено тогда идет, на нашу связь, влияние. Разочарование вызывает. То есть человек, который разочарован, разрушается его возможность действовать. Такой человек, который в отчаянии находится, он как бы тоже говорит, я ничего не знаю, как делать. И в результате у него суставы начинают болеть. И он уже не может делать, потому что у него болят ноги. Вот. Таким образом, когда мы не хотим делать, то мы получим эту возможность. От конфликта с природой возникает полиартрит. Это тоже вид отчаяния, когда человек говорит, не хочу холодно, хочу жарко. Или не хочу жарко, хочу холодно, он так говорит. В Индии чаще говорят, не хочу жарко, хочу холодно. А здесь чаще всего не хочу холодно, хочу жарко. Поэтому Но если им сказать оттуда, езжай в Россию, они скажут, ни за что, там очень холодно. А мы иногда любим поездить там, где жарко. Поэтому от конфликта с погодой, называю, возникает сустав. Когда человек находится в состоянии доброты, когда он добролюбивый, любит добро, он никогда не боится погоды. Это признак. Человек, который не боится погоды, он добрый. Потому что он знает, что все предназначено для его счастья. Холод для его счастья и тепло для его счастья. И тоже такой человек, который не боится погоды, он не ленивый. Ленивый человек боится погоды. И злой человек тоже боится. И такие люди получают полиартрит. Безрадостный труд. Когда человек трудится без радости, он теряет возможность трудиться, потому что такой труд никому не нужен, он приносит только несчастье. Поэтому человек обездвиживается такой. Обидчивость вызывает полиартрит. Потому что обидчивый человек, он ранит всех окружающих и себя. И его мысль становится тоже обездвиженной, и суставы связаны с мыслью таким образом тоже теряют движение. Мысль становится стопорной, она останавливается на одном объекте. Когда человек обиженный, он ни о чем думать не может, кроме объекта своей обиды. Он не может сосредоточиться ни о чем. От переутомления суставы страдают, потому что человек, если не хочет использовать свое тело по назначению, он пашет, то есть вкалывает, и тело свое переутомляет, в результате он тоже получит заболевание суставов. От критического умонастроения суставы страдают. Когда мы всех критикуем, мы никому не нужны, наши действия никому не нужны, поэтому от этого мы тоже будем болеть. От грубой напористости тоже страдают суставы. Я думаю, на этом мы сегодня закончим, а то у вас мозги задымятся. Не дойдем до щи. Хороший вопрос. Щитовидная железа связана с чувствами человека. То есть щитовидная железа, она связана с нашими эмоциями. Если эмоции наши, они чрезмерно активные, и наши чувства оскверняются постоянно, тогда увеличивается активность щитовидной железы. Если чрезмерно наши чувства разочарованы чрезмерно, и мы разочаровываемся в результате, если чувство приносит нам просто депрессию, тогда снижается функция щитовидной железы. Поэтому повышение функции щитовидной железы связано в основном с наглостью. Когда человек очень суетливый. Вот, например, вот в Самарской области, где вот там я жил, там очень много заболеваний вот, щитовидной железы. И там эндемическая такая зона, там повышенная функция щитовидной железы. И там есть такая песня: «Эй, Самара, городок, беспокойная я, успокойте вы меня». Вот. То есть это тест на заболеваемость щитовидной железы. Но наши врачи считают, я не против врачей, пожалуйста, не думайте, это благородная специальность, просто так получилось, что у нас немножко образование не в том направлении давали. Вот. Наши врачи поэтому считают, что щитовидная железа страдает от того, что не хватает йода в организме. И поэтому надо есть больше соли. Вот. Йодированной. Вот, ну это так, это шутка такая. Надо быть очень трезвым и понимать, от чего болезни возникают. В чем причина облысения? Это облысение бывает двух причин. Первая причина, когда человек, в общем, это всегда от перенапряжения. Когда человек чрезмерно отдает свою энергию, тогда он лысеет. Если, например, человек чрезмерно занимается сексом, он может лысеть от того, что он свою энергию отдает чрезмерно. Вот. И второй вариант, если он чрезмерно думает. Поэтому вы сами определите, к какой категории вы относитесь. пускай для остальных это будет тайной. Значит ли, что загорелые люди менее грешны? Да, это несомненно. Чем больше поджигаешь свое мясо, тем меньше грехов у тебя остается. Я говорил не об этом. Я говорил о том, что, что человек, он рождается в том месте в соответствии со своей судьбой. Если он рождается в более жарком месте, это значит, что у него есть возможность там родиться. Но даже человек, который рождается в жарком месте, может быть большим, там, иметь более греховную жизнь, чем человек, который рождается в более холодном месте. То есть связь только с рождением более благоприятная там. Но это не значит, что люди там будут менее греховно жить, понимаете? Поэтому в холодном месте можно стать святым, а в жарком месте можно стать убийцей. Кстати, гораздо быстрее, чем в холодном, потому что там ум перевозбуждается гораздо сильнее человека убьет. Поэтому связь именно идет только с рождением. Правильно, то он тогда получает солнечную силу не туда, куда надо. Когда человек не радуется солнцу, а ленится от солнца, то вся энергия ему идет вниз. И поэтому он ведет себя как животное. Поэтому сейчас уже совершенствуются вот эти способы загорания. Появляются голые пляжи, где они ходят и показывают свое могущество всем. Вот. Как, в чем заключается настоящая красота человека, они показывают. Вот. Но на самом деле настоящая красота заключается в его мыслях и поступках. Чистых, красивых мыслях, красивых поступков. И такая красота впечатляется на лице у человека. Вот, поэтому достаточно просто открыть лицо. Больше не обязательно, ничего не надо открывать. Потому что все остальное оскверняет просто. Поэтому человек – это единственное живое существо на Земле, которое одевается. Оно просто скрывает все плохое в себе, чтобы никто не осквернялся. Вот. Но те, кто хотят быть животными, они раздеваются. Заранее уже. Не могут дождаться, когда собакой родятся. Что-то некоторые вопросы я не совсем понимаю. Кто может приготовить овсяную пищу? Не совсем. Освященную пищу. Любой человек может освященную пищу приготовить. Абсолютно. Как-то получше пишите, это плохо понимаю. Освященную пищу может приготовить любой человек, если он при этом повторяет святое имя Бога, она освящается. Но если он поготовит при этом мясо, пища осветиться не может. Освящается только пища зерновая, молочная, овощная, орехи, зелень. То есть все, что не связано с убийством животных, она может осветиться. Потому что в Священных Писаниях сказано, что Бог не освящает пищу, связанную с убийством животных. Можно держать портреты умерших родственников в квартире. Но есть смысл вешать их на стену, если так, только тогда, когда вы желаете им счастья. А лучше так не делать это, потому что связь остается, и неизвестно, как они там, в какой жизни находятся, чем занимаются. Поэтому, если вы хотите благо сделать, можете повесить на стену и желать им счастья. Если вы освященной пищей, освещаете пищу, читаете, такой способ освобождения из ада родственников есть, очень эффективный. Если вы освящаете пищу, готовите освященную пищу, и потом предлагаете поесть фотографии родственника, то на тонком плане он ест эту пищу, и таким образом очищается, потому что сам он не может себе приготовить освященную пищу. И таким образом он может мгновенно уйти из ада и родиться на средних планетных системах или на высших. Валерьяна, что это такое? Она полезна, она лечит обиду. Полезна ли валерьяна? Она, когда человек обижается, у него сердце страдает, и валерьяна, она полезна. Вот таким образом. Но не всем подходит. Мы будем говорить о том, какие продукты подходят, какие нет. А после лекции мы будем ехать в транспорте, там к нам прикасаться будут. В Индии там на крышах ездят, знаете, там на авто, лесенка наверх есть. Можно, кто хочет, чтобы не прикасались, можно на крышу залезть. Вот. Но такой могу серьезный ответ дать. Если кто-то вас прикасается, просто пожелайте счастья этому человеку, и вы ничего плохого от него не получите. Это факт. Если меня целует какой-то человек, который плохо на меня может воздействовать, это благоприятно или нет? Я не знаю. Я знаю, что плохих людей не бывает. Мы бывает, что мы плохо думаем о людях просто. Что вы думаете о различных единоборствах? Бывают два типа единоборства. Одни предназначены для защиты, другие для нападения. Так или иначе, есть люди, которых по природе должны защищать общество. Это класс людей, которые защищают общество, они должны заниматься единоборствами. Таким образом, они должны иметь силу для того, чтобы защитить всех остальных. Эти люди, они просто имеют такую природу, они хотят всех защищать. И как определить такого человека? Такой человек, он любит власть и очень щедрый. То есть он одновременно как бы защищает, командует, и он раздает. То есть если человек любит власть, и он не щедрый, значит он не имеет такой природы. То есть человек такой очень заботливый, он заботится за всеми. Поэтому были святые цари раньше в ведической культуре, которые защищали даже насекомых, которые в его царстве. Они такие законы даже издавали, чтобы не наступали лишнего там на муравьев там и так далее. То есть они обладали такой природой чистой. Они защищали всех жителей. И те, кто не подчинялся, они прилагали очень сильную власть к этому человеку мгновенно. И их власть не была злой, она была просто справедливой. Поэтому люди таким царям всегда подчинялись. И были некоторые цари правили целой землей. Такие существуют цари, которые всей землей в ведические времена, больше 5000 лет назад, правили всей землей, всеми народами. Цигун заключается в управлении циркуляцией энергии Чи по меридианам, каналам. Или это не так? Почему не так? Это так. Как вы относитесь к цигуну и боевому цигуну в частности? Я нормально отношусь, если это для нормальных целей предназначено. Если это предназначено для того, чтобы защищать и воспитывать людей, которые склонны защищать других людей. И это преподается для того, чтобы повышать духовность в человеке, тогда это нормально. Но если это преподается для того, чтобы люди убивали, занимались рэкетом, тогда это очень греховная деятельность. В целом, поэтому надо выбирать, кому преподавать эту науку. Это мое мнение. Я, к сожалению, тут много вопросов очень. Наверное. Разве любовь и служение Богу не совпадают с любовью и служением людям? Совпадают. Потому что человек, который поливает корень дерева, он поливает все листья и веточки, и цветочки, и все, что существует, растет на этом дереве одновременно. Если человек служит Богу, он сразу служит всем. И всем остальным людям можно получить от него божественную силу, просто глядя на него. Или касаясь его, или слушая. Поэтому он приносит огромную пользу обществу. И так как в результате того, что у нас сейчас нет чистых людей, общество от этого не имеет возможности существования нормально, потому что не у кого спросить совета. Чистые люди, святые люди, они занимаются только изучением, как правильно жить. Это их основная цель. И они с ними тогда, раньше цари советовались с святыми людьми, и они знали, как управлять, потому что были святые люди. Они, святые люди, абсолютно не покупаются ничем. Как отличить настоящего святого от ненастоящего? Святой человек непокупаем. Его нельзя деньгами заставить сказать неправду. Ему легче умереть, чем сказать какую-то гадость, какую-то неистину. Поэтому самый высокий класс людей – это святые. Следующий класс – это правители, которые управляют обществом. Потом торговцы стоят ниже, и потом рабочие. Если не существует святых людей, то правители не знают, как правильно править. И тогда наступает феодальное общество. Так распадалось наше общество. Когда правители не знали, как править, они начинали враждовать между собой. И они себя считали святыми тогда. И таким образом они все делилось на феодальное общество. Когда торговцы, когда цари не знают, как правильно управлять, то торговля нарушается, и все приходит в хаос. Экономика приходит в хаос. И тогда торговцы говорят: «Долой царскую власть!» Наступает буржуазия, буржуазное правление наступает тогда. Власть торговцев. Когда правят, когда святые советуют царям, как надо жить, тогда все знают, все живут по божественным законам. Когда святые перестают советовать, цари правят, тогда, по крайней мере, существует какой-то порядок и какая-то власть. Вот, когда торговцы правят, уже законов не существует. То есть все можно купить и продать. И таким образом существует, по крайней мере, возможность что-то купить или продать. Но когда отвергают торговцев и власть занимают пролетариат, то тогда ничего купить и продать даже нельзя. Наступает полный хаос. И таким образом весь мир насилием мы разрушим. Кто был ничем, тот станет всем. Вот так и получилось. Мы были экспериментом этого всего. Слава Богу, теперь у нас повышается, так сказать. Вот. Скажите, пожалуйста. Методики Анатолия Кашпировского. Его установки на выздоровление с помощью гипноза. Исправляет ли оно сознание человека, в какой степени? Я не буду говорить конкретно о Кашпировском, я просто скажу сейчас о том, как можно отличить человека, который несет чистоту, от того, который не несет. Если человек целью своих передачи знаний ставит просто передачу знания духовного и не преследует за этим никаких других, каких-то потайных целей, славы, наживы, это значит, что он обладает божественной природой. И такой человек будет нормально действовать. Это очень тонкий процесс, и очень трудно удержаться в таком положении. Если же человек лечит с помощью каких-то методов насилия, то есть он пытается повлиять на сознание другого человека насильственно, то есть он не пытается донести знания, а пытается его вдолбить с помощью различной силы. Если при этом он культивирует власть и славу, и пытается нажиться, это значит, что он обладает демонической природой. Что касается Кашпировского, то вы сами должны сделать вывод. Я не хочу говорить плохо о человеке или хорошо, если, допустим. То есть вы должны сами решить все это. И лучше так вопрос не задавать, потому что это компрометирует. То есть, если я плохо к кому-то отношусь, это значит, что я плохой сам. Так оно и есть, потому что мы не должны плохо к людям относиться. Просто бывает, человек обладает знанием, бывает, не обладает. Поэтому надо стараться изучать, чтобы правильно все делать. У многих врачей есть благие намерения, но они не все могут правильно делать, потому что нет знаний. Так, по запискам вопросы закончились. Есть какие-то еще, так? Да? Да. Хороший вопрос. Плохое слово нейтрализует хорошее. Поэтому надо в автобусе, в других местах плохих шепотом постоянно постоянно шепотом повторять «Я желаю всем счастья» или «Имена Бога». Это самый лучший метод избежать плохого воздействия на себя. Потому что шепотная речь – это тоже сила, которая входит в наши уши. Это не про себя надо не мысленно говорить, а шептать. Вслух не надо говорить, потому что вы привлечете к себе внимание. Некоторые люди завидуют, и они будут плохо относиться к нам. Если мы будем вслух в автобусе желать всем счастья, они подумают, вы откуда вы сбежали, мы скажем. Вот, поэтому так не надо делать, да? Он обладает очистительной силой какой-то, вот. Но есть такой метод, то есть есть методики в страсти. Когда человек лечит страсти, то он утверждает, у него есть утверждение, что какая-то вещь лечит все. Тогда он говорит, яблочный уксус лечит все, антибиотики лечат все, гормоны лечат все, вот. Моча лечит все. Они говорят. Или, допустим, они говорят, там, еще что-то лечит все. Вот. Но это неправда. То есть ничего в этом материальном мире, кроме святого имени Господа, не лечит все. Поэтому яблочный уксус не лечит все, но он обладает хорошей лечебной силой в определенных случаях. В целом, как бы продукты имеют разный вкус, и кислый вкус он бывает очень полезен. Так как яблоки находятся в благости, это растение, которое находится в благости, то яблочный уксус, это продукт яблок, он тоже находится в благости такой. Остается в нем благостная сила, и поэтому он достаточно полезен. Нормально. Гомеопатическое лечение более прогрессивное. Но раньше, то есть это относится к области аюрведы. Гомеопатия возникла из аюрведы. И раньше гомеопатические лекарства, они содержали все биологические вещества, а не химические. То есть они делались из трав, но потом это знание начало утрачиваться, и их начали делать из химии. И они делали из трав, из камней. То есть определенно пробились камни, там травы, а теперь это все уже химические вещества какие-то. Поэтому вот эта ценность гомеопатического лечения сейчас снижена. Но, несомненно, оно, так как оно более тонкое, мягкое воздействие на организм, то оно более эффективное, чем более грубое. В целом, надо лучше всего гомеопатически лечить с помощью биологического метода, то есть когда травой лечат в микродозах там или размолотыми камнями, как это делали раньше, в начале, вот до того, как мы уже западные технологии в гомеопатии.